Bhagavad Gita, как она есть, глава 12. Текст нам предложили прочитать 9. Преданное служение Бхакти-йога. Текст 9 санскрит. Адхачитам самадхату нашахна шима истирам абьята йогина тато мам ичхаттун тананджая. Перевод стиха. О Арджуна, завоеватель богатства, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям Бхакти-йоги. Так ты разовешь себе желание достичь меня. Комментарий Шрила Прабхупады. В данном стихе речь идет о двух формах Бхакти-йоги. Первый занимаются те, кто уже развил духовную привязанность и любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. А вторая предназначена для тех, кто не развил духовной привязанности и любви к Высшей Личности. Для преданных второй категории существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном счете в сердце появилась привязанность к Кришне. Бхакти-йога — это путь очищения чувств. Сейчас мы находимся в материальном мире, поэтому наши чувства, привязанные к материальным удовольствиям, всегда остаются оскверненными. С помощью бхакти-йоги чувства можно очистить, и тогда они непосредственно соприкоснутся с Верховным Господом. В материальном мире я могу служить какому-то хозяину, но я делаю это не из любви, а из желания заработать деньги. И хозяин тоже не питает ко мне особой любви, он пользуется моими услугами и платит мне. Эти отношения основаны не на любви, однако духовная жизнь требует от человека чистой любви к Богу. Чтобы достичь этого уровня можно с помощью практики преданного служения, которое занимает наше пока еще оскверненное чувство. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире эта любовь проявляется в самых разных формах, но она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому так важно очистить сердце от материальной скверны и пробудить дремлющую в нем изначальную присущую каждому любовь к Кришне, в этом суть бхакти-йоги. Чтобы практиковать бхакти-йогу с ее правилами и предписаниями, нужно принять опытного духовного учителя и под его руководством следовать определенным принципам, вставать рано утром, совершать омовение, приходить в храм, возносить Господу молитвы, повторять мантру Хари Кришна, собирать цветы и подносить их божеству, готовить для божества вкусные блюда, принимать прасад и так далее. Есть множество разных правил, которым должен следовать преданный. Так ему необходимо регулярно слушать Бхагавад и Тучина Бхагаватам, возложение чистых преданных. Подобная практика поможет нам развить любовь к Богу, и перед нами откроется путь, ведущий Его Царство. Тот, кто выполняет правила предписания бхакти-йоги под руководством духовного учителя, непременно достигнет любви к Богу. Адха читам санатхатум нашат нашимае истирам абьяса йогина тато мам ичхаттум тананджая. Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуем правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь себе желание достичь меня. Преданное служение было 12-е, текст 9-й. А здесь описываются различные пути достижения совершенства. Но первое утверждение гласит, что состояние совершенства естественно, не что-то искусственное, но утрачено. К Когда мы утрачиваем состояние совершенства, это называется искусственное существование, неестественных условий. Мы всегда чувствуем нехватку счастья, дефицит некоторый. Даже когда мы достигаем желаемого, казалось бы, у нас остаются какие-то занозы раздражения, неудовлетворенность, страх. Страх от этого. Сожаление о прошлом, то, что мы потеряли, желание чего-то достичь большего. Это желание, эти два вида желаний, скорбь об утратах и желание достичь то, чего у нас нет, будет сопровождать человека, пока он не достигнет уровня брама-бхуты. Брама-бхута. Бхута буквально означает жить, находиться. Брама означает браман, дух, находиться в духе, в духовном совершенстве, на духовной платформе. И когда достигает человек уровня брама-бхуты, то признак его радость, душа радуется. Есть, конечно, разные виды радости. И кажется, мы понимаем, о чем речь идет, когда мы слышим радость, испытываем это радость. Нет, не радость. Вот. Я могу сейчас взять смелость на себя утвердить, что мы с вами не испытываем радости в этом мире никогда. Ну, во всяком случае, когда мы говорим о Бхагавад-гите. Если мы поговорим на другую тему, я соглашусь с вами. Да, есть много вещей, которые нам могут принести радость. Но когда берем Бхагавад-гиту, я скажу нет. Нет, даже не пытайтесь представить, что такое духовное счастье. Аналогов в материальном мире не существует вообще. Это радость иллюзорная в материальном мире. Основана на некоторых домыслах. Заметьте, никогда, не выйдя из настоящих моментов этой жизни, мы не чувствуем полноты счастья. Иллюзорное счастье. Например, можно выиграть деньги, заработать большие деньги. Ну, где же счастье? Человек просто думает, у меня много денег, вот и все. В уме счастье. Шрила Прабхупада разоблачает это иллюзорное счастье, как несуществующее. Возьмите мороженое, положите его на золотое блюдо. Или съешьте с руки. Вкус мороженого не изменится за это. Просто думайте, я ем золотое блюдо. Это называется иллюзорное счастье. В банке у меня может быть миллионы долларов. Я думаю, у меня миллионы долларов. Но разве я могу наслаждаться миллионами долларов одновременно? Мой желудок остался прежним, прежних размеров. Мои глаза, уши, органы восприятия стали прежними. Как же мне могут помочь наслаждаться миллионы долларов? Наслаждаюсь как обычный человек, который в день тратит 10-20 долларов. Но я думаю, я миллионер. У меня все в порядке. Иллюзорное счастье, но не ума. Или взять центр наслаждения. Что это такое? Интеллектуальное счастье. Противоположный пол. Это центр Вселенной. Но сколько длится это наслаждение в реальности? Не так много. Секунды какие-то отношения. Все остальное в уме. Человек наблюдает и думает, как еще не наслаждался всем этим. Все основное счастье протекает в уме. В реальности, в данный каждый момент, если вы обратите внимание на состояние ума и тела, вы почувствуете неудовлетворенность. Особенно, когда нет объектов чувств, это сразу же резко бросается в глаза. Отключите телевизор, радио, уберите все источники информации, предметы, сядьте в комнате один, и вы почувствуете, какой ужас. В одиночной камере никогда. Это хуже смерти. Самое страшное остаться наедине с самим собой. Никакого счастья. А как будто себя самого я не чувствую. И мне нужно так много, много вокруг вещей и людей, чтобы быть счастливым, которые должны использовать для счастья. И языком Бхагавата, Священном Писании, этот тип наслаждения называется пережевывание пережеванного. Очень интересно. Ну, такие будут неприятные моменты, примеры, но точно. Пережевывание, пережевывание. В Индии можно видеть, как выжимают сахарный тростник, сок из него. Такие есть валики металлические с шестеренками, с ручкой. Вот как на погоде старой стиральной машины, знаете, такая с ручкой, перекручиваете белье. Туда вот этот сахарный тростник проходит через него. Металлический, выливает сок. И вот один раз пропустили сахарный тростник, потом его складывают пополам и еще раз пропускают. Потом еще раз пополам и еще раз пропускают, и там уже ничего практически не остается. Сухой совершенно рыбок. И вы выбрали. А сок продают вам за несколько рублей. Полезно, вкусно. Но нужно привыкнуть. Для нас не очень вкусно, кажется, сначала. Но потом привыкаете, кажется, вы прекрасно. Подходит корова. И берет этот жмых рот и начинает пережевывать. Там ничего нет у вас в грядах. Вы как человек понимаете, там уже нет никаких наслаждений. Сок в другом месте. Но корова чувствует какой-то вкус языком, какую-то сладость и пытается извлечь. Все, там уже ничего нет. Она живет не так долго. И жевывает, то есть очень скоро вкус оканчивается. Как животная резинка. Она уже неприятная. Отплевывает. Итак, вы можете увидеть на дороге вот такие шарики пережеванного сахарного тростника. Корова стоит. У вас не появится желание взять это и снова жевать, правда? Но другая корова придет и снова начинает жевать. Там еще какой-то вкус уже остался. Пережевывание, пережевывание. Если мы посмотрим с энергетической точки зрения, что делают люди сейчас, примерно то же самое. Мужчина и женщина встречаются и наслаждаются друг другом, пережевывают. Там есть какой-то вкус еще. Вот уже его меньше стало, естественно. Еще меньше, уже неприятно. Фу, отвратительно. Значит, только тебя встретила. Какое-то проклятие моего общества. Зачем встретиться? Для чего? И выпрыгнули. Но там есть другие мужчины и женщины, которые видят этот плевок и думают, там кто-то еще вкус остался вообще. Снова начинает переживать, смотрите, есть какой-то вкус. До полного прощения и снова. Энергетически это так. Ну не чтобы человек переживал, не тоже, знаете. Но энергетически это так, это уже принадлежит другому человеку, он уже переживал. Руки использовал. Или как два шакала наслаждаются. Один ест кусок, другой кусок. Слушай. Хороший портур он сидит. И вот они едят. Но психология шакала такова, что он не может наслаждаться собственным куском. Он смотрит туда. Какой кусок у того? А этот шакал, естественно, смотрит на того. И они злятся. Кажется, другой, что того кусок лучше, чем у меня. Зависть называется. Желтая мирена преобладает. Это очень сильно. Похоть, зависть животных, это хорошо, очень видно, яркая картина. Не завуалированная, то есть простота, простота, поэтому хорошо видно. У людей это более замаскировано, но вы узнаете, о чем я говорю. И вот, в конце концов, они не выдерживают такой зависти. Набрасывают друг на друга, грызутся и меняются местами. И снова это. Кусками. В одной коммунальной квартире были две пары, муж и жена. Они жили какое-то время, потом обменялись женами, снова тоже жили. Потом снова жили. Например, похоже. Пережевывание, пережевывание. Это утверждается еще написаниями, что в этом мире обычно суждение иллюзорно и уже использовано кем-то. Мы не что-то новое делаем в этом мире. Нет. И любое материальное суждение имеет свои границы. И исчерпывает себя. В этом недостаток материального суждения. Природа пресыщения работает. Еще немного, но все, хватит. Вы продолжаете уже больше немного. Что-то нужно делать другое. Любое, даже самое вкусное, где сладость какая-то, или кинофильм, или музыка, я не могу смотреть бесконечно. Мне наступает пресыщение, и я отвергаю эту вещь. Поэтому говорится. Принятие, отвержение, духовное. Все, что мы принимаем, рано или поздно, либо мы сами отвергнем, либо будем отвергнуты, либо оставим из-за временности существования. И это порождает скорбь. Но вот я думал, что будет счастье, а результат другой. К сожалению, я не знаю, как это получилось, почему мы испортили жизнь друг другу, и в чем виноваты наши дети. Но так получилось, мы не можем больше быть вместе. Все песни только об этом поют, слышите? Что любовь была и ушла, любовь была и ушла куда-то. Поэтому остается скорбь и желание, желание нового счастья какого-то. Мы хотим обновления, энергии. Не хотим одного и того же каждый день. Рутина, скука, повторение, однообразие. Невозможно. Это нас просто, знаете, мы ставимся на глазах, когда живем такую жизнь. Мы теряем энергию, молодость, энтузиазм, все привычно. Одно и то же. Поэтому говорится скорбь, наслаждение, скорбь, наслаждение, новое, 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 новое. Новое наслаждение, проходит новую скорость и так далее. Brahma Bhuta Prasanna Sochati Nakamshati. Брама Бута – состояние радости, свободы, а так называемое счастье и потери, приобретение и потери. Нашутите, накашите, не скорбит и не желает что-то ничего. А откуда он берет наслаждение в жизни? Сама скорбящая Бодхишатма Бхакти Млабхати Парам. Он находит наслаждение внутри себя, как живое существо, наслаждается жизнью, энергией жизни. Я живое существо. Вот это есть источник счастья. Уже сам по себе. Только нужно понять, где это живое существо. Найти его. Найти себя. У меня это все есть. Есть, я чувствую. Мне что-то нужно открыть. Чему-то посвятить, чего-то достичь. Раскрыть себе возможности. Знаете, вот еще такой объект, какие обстоятельства, где бы я раскрылся полностью. Вот стал бы совершенно. Вот оно, счастье. Полностью упрощают, все мои энергии начали работать. Но, честно говоря, далеко не все энергии работают, которые у нас имеются. Несколько процентов из 100 всего. Почти ничего. Почти не используем. Мы фактически спим всю свою жизнь на нескольких энергиях, процентов своей энергии. Остальное не работает. Как будто его нет. Есть. Здесь Прабхупада говорит в комментарии. Это есть. Это древнее сердце каждого живого существа. Необходимо пробудить. Итак, здесь в предыдущем стихе утверждалось, что состояние совершенства, оно естественно. Как оно выражается? Это естественное состояние совершенства. Кришна говорит в предыдущем стихе. Просто погрузите в меня весь свой ум и разум. Все, это и есть совершенство. Но в этом стихе говорит, ну если ты не можешь так сделать, что имеется в виду? Это далеко не каждый сейчас может сделать. Если мы скажем так, дорогие мои, давайте, погрузите весь ум, разум в Кришну и будьте счастливы. У нас появится масса вопросов. Теперь не знаю, на какой Кришну. Куда это погружать в ум, разум? Я не уверен, нужно ли именно в Кришну погружать в ум, разум. Мой ум, разум погружен больше в работу, в деньги, в семью, уже погружен. Я не хочу оттуда выгружать и перегружать в другое место. Простите, это дело, знаете, чревато. Я опасаюсь, мало что будет в результате этого. У меня нет уверенности. Такое прямое наставление я не могу выполнить, знаете, весь ум и разум. Это все свое существование означает. Кришна хитер. Две вещи называют, а там все. Ум и разум — это все мое существование. Но ты будешь счастлив, полностью будешь совершенен, если просто в меня погрузишь ум и разум. Но дело в том, что мне уже кто-то это сказал, до Кришны. Уже кто-то мне предложил, в меня погрузи ум и разум, будешь счастлив. Да? Я тебя люблю, вот если ты в меня погрузишь ум и разум, будешь счастлив. Не так ли? Тот же самый метод. Объект другой. Здесь имеется в виду, что есть верховная личность Бога, абсолютная истина. Вот для чего это значит ум и разум. А не то, что переживает. Большая разница. Ум никогда не удовлетворится никаким количеством материального счастья. Ум невозможно удовлетворить ничем. Но это такая вещь ненасытная. Боже мой, а можно ли вообще огонь удовлетворить дровами когда-нибудь? Такой пример же. А можно ли ветер остановить голыми руками, ураганами? Вытянуть через кровь, остановись. Возможно? Это ум. Сравнивайте с Бхагавадгитой. Чудовищная сила. Только сейчас постепенно психологи все больше и больше догадываются, что ум — это не мысли человека. Мысли — это лишь поверхность ума. Ум чрезвычайно силен. Сила его не поддается измерению. Никаких мегабайтов и гигабайтов. Ну, ты не думаешь, что просто какая-то машина для сохранения памяти или каких-то операций? Ум – это часть жизненной энергии. Основная жизненная сила в уме сейчас у нас кроется. В уме. Ум управляет физическим телом полностью. Полностью. Все, что происходит в уме, отражается на физическом уровне. Вся карма хранится в уме человека. Иногда мы наблюдаем такие чудеса, что если человек о чем-то думает, это и так и происходит. В его теле такие признаки проявляются, в смысле. Гипноз там показывает, там еще какие-то чудеса. Ты нужишь человеку, и появится так и произойдет. Более того, ум трансформирует материю в различные ее составляющие формы. То есть наше тело — это производное ума. Наши болезни — производное ума. Наше поведение — производное ума. Речь — производное ума. Все это есть у ума. И вот ум – это ядро материального существования. Здесь мы найдем все – смешение материи и духа. Здесь в уме. Теперь нужно разделить при помощи знания. Где есть материя, где дух? Чему посвятить эту мыслительную энергию? Очень высокая энергия человек есть. Ее иногда верно называют избыточной энергией. То есть то, чего нет у других живых существ, низших форм жизни, животных, растений, не имеет избыточной энергии. Они имеют большую тоже энергию. Росток тоже пробивает через асфальт, это большая энергия. Но избыточной энергии нет. Избыточная энергия проявляется в форме разума. Вот. Освобожденный разум. Какая-то часть нашего разума освобождена для оценки обстоятельств. Животные не могут оценить обстоятельства. Они понимают то, что есть, без оценки. Нет избыточного разума. А человек мог бы со стороны спросить, а почему я должен работать так тяжело всю жизнь? Почему так устроен? А зачем я живу? Откуда вообще? Взялся, куда я иду? Это избыточная энергия разума. Свободный вход. Ее можно занять в двух направлениях. Либо удовлетворять органы чувств, либо для самоосознания. Так вот, человеческая форма жизни предназначена для самоосознания. Но если я не знаю об этом, не обучен, не подготовлен, я это использую просто для чувственных наслаждений. Изысканным образом наслаждаться или извращенным образом наслаждаться этим. И так как недоступно никаким животным. Животные строят казино, рестораны на Останкинской башне. Они в простых условиях справляют со своей нужды. У всех на виду на улице. Стеснения нет, комплексов неполноценности нет. Психических срывов не бывает. Философских противоречий нет. Развод, брак, одно и то же, нет проблем. На одни можно разводиться и жениться сколько угодно. Собаки делают прямо на улице, в простых условиях, смотрите, бесплатно, не работают. Границ, виз, документов нет. Очень легко, легкая жизнь у животных. Но у человека, посмотрите, сколько порождается проблем, если человек использует разум для изощренных чувственных наслаждений, потому что это опасно для других живых существ. Мы ехали сюда в поезде, поезд был из Бишкека в Екатеринбург. Никогда не садитесь в такой поезд. Я не рекомендую никому из вас, вы запомните, Бишкек, Екатеринбург, никогда не садитесь. Ни в купе, ни в плацкарт, никакой купе. Если даже очень нужно куда-то поехать, то придешь, лучше не ходить. Весь поезд набит наркотиками. Там можно, конечно, проверить это все, пытаясь, но они не могут весь поезд разобрать, у них нет времени. Что-то не разбирать, но нужно разобрать 10 раз, уже привык его разбирать на границе и собирать это. Причем на вас вообще не смотрят пассажиры или кто, к вас-то будет понятно, потому что дело не в этом, дело в другом. Важно не пассажиров отвезти куда-то, а свой путь привезти. Ну, просто как прикрытие и так далее, и потом разобрали весь этот потолок, уже весь. И там были мешки на котке. Ну, все это делают. Видите, человеческий разум. И мы думаем, надо бороться с таким проявлением разума, а? Лучше бы этого разума не было у них. С таким разумом нужно в тюрьму сажать людей, чтобы они там проявляли свой разум. В простых условиях, видите. И вот, когда человек проявляет такой вот разум, удовлетворяет чувства, незаконно, безудержно, без всяких границ, тогда наступают страдания, увеличивающие страдания. Поэтому как контролировать это все? Полицией? Собаками? Нет. Нужно дать знания людям. Трансцендентное знание. Избыточную энергию разума нужно посвятить любви. Ни похоти, ни зависти, ни жадности, а чистой любви к Богу. Вот еще пояс человека. Чистейшее состояние попадает. Это изначальное наше состояние духовное, души. Возлюби Бога, первейшее правило. А потом эта любовь распространяется на все окружающее, не причиняет никакого вреда никому. Если эту любовь не одухотворить, она причинит вред, она эгоистична. Означает, что она ущемит чьи-то права в пользу кого. Поэтому человеческий разум, он регулируется знанием, дается направление, куда погрузить ум и разум, такие две могущественные субстанции данные. И Кришна говорит, погрузи меня, но мы скажем, это невозможно, я, например, не знаю, кто такой Кришна, я не знаю, как это сделать на самом деле. Поэтому в этом стихе говорится: следуй принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь в себе желание познательно вернуться ко мне. Итак, мы заметим, что у нас есть желание стать совершенным. Но в этом зале практически все имеют это желание. Значит, этот стих относится прямо к нам. Если даже не знаю Кришну, хорошо, не будем о нем говорить. Сейчас есть много предрассудков на этот счет, насчет Кришны. Но Бхагавад-гите, которая написана 5000 лет назад, предрассудков не было. В то время Кришна этот не преследует. Что Кришна только появился на планете, он первый был Кришнаид. А Арджуна второй был Кришнаид, он был его другом. Сейчас прошло много времени, в Кришну давно уже не верит, и Кришны тоже еще остались. Поэтому есть много предрассудков, предупреждений, поэтому если не хотите Кришну, не надо, просто заменить это слово Бог. Какое удобное имя. Любое, какое хотите, если вы знаете. Не знаете, пусть будет Кришна. Знаете, пусть будет кто-то другой, но Бог один. То есть имеется в виду сознание Бога. Погрузиться в существование внутреннее, в Бога, а внешнее оставить согласно закону природы. Не весь покой. Можете заметить, что тело может само действовать автоматически по законам материальной природы, если наш ум не будет ему мешать. Все эти навязанные нам рекламы, каким он должен быть современный человек, сильно мешают нашему существованию. Распространяйте Бхагавад-гиту друг другу, люди, показывайте это писание, произведение. Тут есть великие знания, которые больше не повторяются нигде в мире. Особая книга в том, что Кришна сам рассказал здесь о себе, о чем все. Бог о себе рассказывает сам. Вы не увидите, чтобы это дело Нараяна пропадает. Нараяна никогда о себе ничего не рассказывает. И вообще он с человеком не разговаривает Нараяна. Поэтому в Библии говорится, Бог никогда не говорит с человеком. Иногда с пророками что-то он говорит, как голос с неба или горящий куст. Все. Все, но никто не видел его. И он ни разу о себе ничего не рассказал. Это только лишь наставление. А потом наказывает, если не выполняет наставление. Вот такие отношения с Богом. Очень суровые. Вот однако Кришна рассказывает о себе. Есть некоторое различие между экспансией Бога. Бог безграничен в своих экспансиях. Если мы хотим познать Бога целиком, как Он есть, то нужно знать многие-многие Его экспансии. И источник всех этих экспансий – Кришна. Об этом говорит Его имя. Кришна означает вмещающийся все достояния, все формы, все имена. Все, Кришна – это всепроникающий. Все, если объединить все имена и формы и качества Бога, это называется Кришна в санскрите. Акаршати кори означает привлекать. Любое живое существо привлекается только Кришне. Ну, не знаю, неважно, знаем мы о Кришне или нет, можно по-другому это назвать, но привлекаемся мы только Кришне. Красота нас привлекает, богатство, знание, сила, отречение, слава, шествие. Парашарам не говорит, вот эти шесть достояний означают атрибуты Бога. Вот что его делает привлекательным. Однако, его красота не имеет границ, по сравнению с нашим. Его богатство тоже не имеет границ. Его сила, слава и все остальное не имеет никаких границ. И вот если мы встречаем такую личность, которая безгранична в этих проявлениях, это и есть Бог, это и есть Кришна. Если мы встретим какого-то красивого человека, разве он не привлечен своей красотой? Разве не захочет сделать ему комплимент? Красота покоряет. Нас все расплавится, мы скажем, какой он красивый человек. Да я с ним пойду поговорю, что-то не говорится. А этот очень знаменитый, мне тоже нужно рядом с ним постоять немножко, чтобы все видели. Это привлекает. А этот ученый великий, боже мой, Эйнштейн, смотрите здесь. Тоже очень привлекает. Прославленные ученые, сильные, красивые, богатые люди. Они все привлекательны только потому, что разделяют какой-то процент атрибутов Кришны. И вот говорит Сведа, что этой красоте границ нет в Кришне. И у нас эта любовь перелет именно Кришне сердце. К тому, кто безгранично красив. Безгранично богат, учен, силен, отвлечен, прославлен. И наиболее важный атрибут для того, чтобы стимулировать к нему любовь, это красота. Материальное блюдо лишь слабое отражение красоты, божественной красоты. Это как отражение, зеркальное отражение. Ну, запыленное пылью, как-то искаженное может быть. Бывает более чистое отражение, но это отражение. Есть большая разница между отражением и оригиналом. Так вот, Кришна — это источник всего, абсолютная истина — это источник всего, значит. Все, что есть в этом мире прекрасного, великолепного, изыски великолепия Кришны, веду утверждают. Вот это Бог. Вот он такой, безграничный в своем проявлении. Понятно, что Богом он привлечется, если правильно увидим и поймем его. Поэтому мы сказали, это некоторое предубеждение перед именем Кришны. У кого-то может быть. Из-за незнания, кто это. Ну, в Индии, допустим, есть люди, которых называют Кришна. Кришнадас. Почему называют это их? Привычная культура. В нашем случае мы это используем по-другому, как в Бхагавадгите написано. Шри Бхагаван Увача. Бхагаван, Верховная Личность Бога. Кришна. Ну, немного его. Джанардана, Нирута, Прадюмна, Гапала. Разные имена указывают на разные его проявления. Есть Вайкунтх, есть его личная обитель, есть материальные различные миры, где он тоже проявляется по-разному. Безграничные проявления. И вот если мы хотим достичь совершенства, достичь Кришны, то необходимы принципы йоги, правильные, чтобы развить к нему какой-то интерес, привязанность. Это не так просто, как кажется. Если вы думаете, что у нас интерес к Богу, он очень слабый еще, его нужно развивать. У нас интерес к этому миру сейчас еще сильнее. Намного сильнее. Интерес к Богу есть некоторый. С целью как-то улучшить наше материальное существование. Обычно так это проявляется. Но материальное существование невозможно улучшить, потому что есть судьба, карма, предопределение. Вы не сможете улучшить свое существование в этом рождении. Все, что должно произойти, произойдет. Единственное, что можно сделать, избыточную энергию разума занять в чем-то очень позитивном, хорошем, добавить в нашу судьбу что-то, не изменить, а добавить нечто. Тогда мы сможем получить какой-то хороший результат. И плохой судьбы в этом смысле не бывает. Если взять нашу судьбу условно за кусок железа, вот такая же ценность, а духовную жизнь за золото, так оно и есть, в таком сравнении. То вот духовная практика, что здесь описывается, принципы бхакти-йоги, означает, что мы расплавляем наше железо, нашу карму, и начинаем лить туда золото, расплавлять. Количество железа не изменилось. Это предопределено. Однако золото, количество будет увеличиваться. И в какой-то момент из-за особой ценности золота люди скажут, эта вещь уже золотая. Эта вещь золото. На железо никто внимания не обратит. Это просто шлейф. Видите, так можно как бы трансформировать свою судьбу. Обычную судьбу человеческую. Есть много святых, которые страдали всю свою жизнь. А почему не страдали, скажите, святые люди? Плохая карма. Плохая судьба. Плохая судьба, значит, прошлые грехи. А почему тогда не святые? А потому что не служили Богу. Они удовлетворили свои чувства. И терпели реакции за прошлое. Формы страданий. Это называется святой человек. То, о чем мы сказали. Никто уже не придает значения прошлому. Смотрите, у вас святой человек, он говорит. Было три друга, которые жили при дворе. Они были детьми. Один был сыном царя, другой сыном казначея, другой был сыном министра. Древняя сказка. Из Пурана, это не помню. Они выросли как братья, и вот, наконец, стали юношами, и родители подумали, хватит им бегать по дворам. Пора приступить к обязанностям, и царь позвал своего сына и сказал, дорогой, ты должен знать, что ты будущий царь. Хватит вот так вот дружить со всеми, с каждым должен знать, что ты будешь царем, знать свои обязанности, приступать к управлению государством. Министр сказал сыну то же самое, ты сын министра, скорее всего, займешь мое место, так что тоже, пожалуйста, давай, хватит игры. Не все одинаково, это вот сын царя, твой будущий правитель. Казначей тоже поговорил с своим сыном, но им не понравилась такая идея. Мы друзья, мы братья, зачем будем делить это другое на царя, на министра, на казначей? Мы хотим равенства, значит, дружба пострадает. И в тане Талиде они решили сбежать, ради сохранения дружбы. Сбежать, закрыть это свое дело, добыть каких-то денег и дружить всю жизнь. Не знаю таких различий. Но тогда один из них спросил, слушайте, а где же мы возьмем деньги-то? Хорошая идея дружить всю жизнь, но нужны деньги для этого. И сын министра подумал и сказал, знаете, я слышал от своего отца, что где-то там в джунглях, далеко, в горах, есть одно место, где драгоценный камень такой. Вот если мы туда отправимся, это опасное путешествие, конечно. Там много диких зверей, много опасных рек с крокодилами. И там, что самое опасное, там племена живут. Очень воинственные. Но если все-таки нам повезет, мы можем разбогатеть и устроить свою жизнь. Независимо от родителей. Но эти молодые люди, они говорят, что хорошие дети. Для многих людей это захватывающее вообще. Романтическое. Да, нужно пойти и найти деньги. Они отправились в путь. Проходили джунгли, реки, избегали этих крокодилов, носорогов, слонов, диких, тигров. Удалось достичь цели. Они даже прошли это племя воинственное, которое каким-то чудом пропустило их вперед. Потом будет понятно почему. И там на этой горе они нашли по огромному рубину каждый. Но это достаточно, это уже целое состояние. Все, можно смело возвращаться и выполнять свои замыслы. Но проблема с них случилась. То, как они достигли этой горы, как они разошлись в стороны, нашли драгоценные камни, видел один человек. Вор. Он там скрывался просто. Но потом вот три человека с такими ценностями. Мне повезло. И он стал наблюдать, что они будут делать дальше. Эти трое задумались, а как же нам пронести эти драгоценности обратно? Нас видели эти воины в джунглях. Они наверняка знали, куда мы идем. И сын казначей сказал, а мы проглотим. Не найти. Но хорошие идеи, они проглотили эти камни, но вовсе не были. Ну, я сейчас пойду с ними, и я достану эти ценности, ночью их убью. Он посвятился на дороге и сказал, знаете, а вы в город, я вот тоже тут заблудился, не могли бы мы вчетвером пойти, тут было бы легче преодолеть трудности. Говорю, конечно, вчетвером еще лучше, пойдем с нами. И когда они проходили через воинственное племя, там у вождя был интересный попугай мистический, птица, который, посмотрев на этих четверых, сразу закричал громко. Этот мистик говорит только правду, попугай. Интересная птица. Когда не лгал. Он громко закричал, у этих людей большие ценности. Большие ценности громко. Вождь сказал, давайте сюда. У вас есть драгоценные камни, я знаю. Они мои. Я хозяин этого места. Платите мне и уходите. Они притворились, что ничего не знают и не понимают, как и договорились, но их вы подошли так вот, одежду все посмотрели, точно ничего нет, надо же. Попугай должен быть ошибся впервые в жизни. Странно, подумал правитель. Ну ладно, отпустите их. Как только они ушли, попугай снова громко кричал. Огромные, огромные деньги у них. Огромные деньги. Понятно, все ясно, они проглотили драгоценный камень. Итак, мое условие. Либо возвращаете до утра то, что проглотили, либо завтра утром я каждый выпотрошу и достану драгоценности из внутренности. Они снова притворялись, что не понимают языка и что-то еще, но сами думали, мы попали в предел. Попали. И их закрыли четверых. И особенно думал, вор, я-то тут вообще ни при чем. Эти трое действительно, они что-то искали, нашли, а я-то как сюда попал. Боже, как мне повезло. Но этот человек был очень умный. Знаете, вот имя до сих пор известно этого человека. Очень интересное решение он принял. Он всю ночь думал, что же делать. И он думал, если кого-то из них выпадешь завтра первого, найду драгоценный камень, конечно же, и убью всех. Если меня выпадешь завтра утром первого, не найду ничего. Он думал, что же надо делать, что же надо делать. А что стало делать? На утро снова сказали то же самое. Итак, вы готовы к смерти? Сейчас мы потрошим вас. И тогда этот вор выступил вперед и сказал, дорогой вождь, ты знаешь, у меня есть только одна просьба. Вот это вот три моих брата. Я не смогу увидеть собственными глазами, как их убивают и потрошат. Убей меня, пожалуйста, первым. И ты убедишься, что ничего нет. Сказал, хорошо, я помню эту просьбу. И его убили на глазах у троих. Эти три человека опешили. Ничего не поняли. Что-то странное происходит. Уже были готовы к смерти, как кто-то выходит. Всю жизнь дает, его вытащили перед глазами, посмотрели все внутренности, нет ничего. О, несчастье, подумал вождь. Несчастье, плохая карма. Я убил невинного человека, получается. Помогай, опять птица. Помогай. Пошел, скрутил голову. Ладно, дорогие, я ошибся, я извиняюсь. Простите меня. Вы вашего брата. Помогай меня обманул на самом деле. Но вы-то можете идти. Которые ничего не поняли, каким-то чудом они стали живы. Какой-то человек пришел на дороге, потом он в камере лежал молча, а потом он просто сделал такую вещь непонятную, не знает вообще. Они вернулись в город, выгодно продали, зарубили, построили все, что не хотели, и жили не как друзья, все их планы воплотили в жизнь. И первое, что они сделали, получив прибыль из своего бизнеса, построили памятник из золота этого бога. Как святого. Но они знали, что он Бог. Но они думали, это святой человек, он спас нашу жизнь. И да, кто такой святой человек? В прошлом это может быть великий грешник. Иначе почему он так страдал? Да. Но этот человек просто осознал свое материальное существование. Получил осознание, знание. Поэтому для греховного человека получить духовные знания очень тяжкое дело. Это осознать свои грехи, свои несовершенства. Это очень тяжкое дело. Не каждый рискнет получить эти знания. Это не академическое образование. Это нечто другое. Это потом только открываются глаза и освещаются все вокруг. Вот видите, что это такое. Молодежь собирает у них в темной комнате, знаете, там начинает наслаждаться, там пить что-то, там то и все, тут приходит рост, включает свет. И видно, какой ужас вообще. Какой кошмар. Вот это духовное знание. Не думай, что такое, знаете, академическое образование, там дипломы, степени, и все, я теперь могу давать лекции. Сначала нужно увидеть свое сердце и очистить его. Там, где дремлет это золото, чистая любовь, бескорыстная, чистейшая любовь. Это необходим процесс очищения. И по мере очищения наш интерес к Богу увеличится все больше, больше, больше и больше. Будет проявляться трансцендентная реальность. Сейчас нам кажется, что единственная реальность – это наше материальное существование. Но посмотрите внимательно, мы живем в трех измерениях сознания в этом материальном существовании. Бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон без памятства. Три получается. Вот оно бодрствование. Мы считаем это полной реальность. Во сне вы думаете, что сон реальность, называем это сон другого, это другое измерение. Мы-то можем летать и думать, что это и есть истина. Проснулся, что нет, нет, приснилось. Истина здесь. А во сне истина там. А это еще состояние сушупти. Означает, что глубокий сон, без памяти, когда нет памяти ни об именах и формах этого мира. Это как подобно провалу, пустоте. И тем не менее я помню это состояние, когда просыпаюсь. Я был в каком-то особом состоянии, я осознаю это космос. Не могу назвать, что это такое. Провал. Но я даю название конкретное этому всему. В обычном понимании считается наивысшим состоянием сознания бодрствования, где включены органы чувств, ум, разум в окружающий мир. Вот так. Вот так, под наблюдением все. Энергетически говорится, нет. Это состояние быстро истощает наше существование. К вечеру мы уже никакие. И чем активнее вы использовали ум, разум и чувство наслаждения материальными объектами, тем больше чувствуете глубокую усталость. Сон со сновидениями – это уже некоторый отдых, но причиняет беспокойство уму. А высшее энергетическое состояние – это сушупти. Когда вы не включены вообще в этот мир. Энергетически это выше считается. Вы можете находиться в нем несколько минут и восстановите силы, как за несколько часов сна. Так вот, веды говорят, есть состояние за сушупти, там. Есть духовные формы названия, о которых мы ничего не знаем. Поэтому без памяти есть некоторое ожидание, что я вернусь снова в сознание, снова включусь в эту жизнь. А йоги это делают по-другому. Они не поднимаются в другом направлении, в реальности. Не в отражении этих форм материальных, а в реальности. Это временная форма, а там вечность. Это йога значит. Управление сознанием. Когда сознание находится под управлением, можно поднять его над состоянием, над третьим измерением. Четвертое измерение – сознание Васудевы. Там можно увидеть Бога. И что же мешает нам поднять его состояние? Привязанность к материальным объектам, чувствами наслаждения. Как же преодолеть принципы бхакти-йоги? Пробадить комментарии, что это такое. Рано утром встать нужно. 4 утра, например, 5 утра. Можно раньше. 3:30, кто-то хочет, кто-то может подниматься в 3 утра. Уже время. Подходящее для йоги. 3 часа. Даже в 2 часа ночи уже можно это делать. Но еще не очень сатвичное. В 3 уже лучше. С 4 до 5 кульминация. Медитация может быть. Это время очень хорошее. Омовение полное совершить и медитировать. На что нужно медитировать? Здесь говорится. На Кришну медитировать. Если нет привязанности к нему, мы должны медитировать на него. Например, если вы долгое время не видите с человеком и не думаете о нем, вы забываете, верно? Забываете. А как не забывать? Если вы муж и жена, и вы должны разъехаться надолго, вы же знаете, если вы не будете общаться, вы забудете друг друга. Нужно общаться. Вот это принцип называется регулируемого служения. Вы пишете письмо, говорите что-то приятное, вспоминаете, ставите фотографию, чтобы не забывать, с манами, память, медитация должна быть. И поддерживать отношения на расстоянии. А если не будет фотографий, не будет звонков, не будет писем, все как бы исчезает, как будто его не было. Постепенно стирается всю память. Вот о Кришне мы сейчас не помним, а в сердце храним это. Это древнейшая любовь. Ее можно пробудить как вот таким же способом. Изображение Кришны. Общение с ним через молитву, повторять его имена. Это принципы бхакти йоги. Описать Шрамом, Киртаном, Смараном, Бандханом и так далее. 9 принципов бхакти йоги. Процессов. И можно пробудить любовь к Богу. Реально. Если человек обрел любовь к Богу, это и есть совершенство жизни. И здесь Кришна говорит, как можно постепенно это достичь. Можно развить желание, а развить интерес к Богу. Нет интереса глубокого. Мне кажется, что Бог все-таки не такой интересный, как вот люди вокруг меня окружающие. Собаки тоже кажутся так же. Нет ничего интересного там в мире людей, вот у меня в собачьем мире все интересно. У меня вот такая собака из знакомого. Кошки думают в своем мире то же самое, что им до собак и до людей. Вот там такая кошечка есть. Все привязаны к себе подобно. Если мы говорим, что развить любовь к Богу, нужно стать одухотворенным, подобным Ему. Тогда это становится реальностью отношения с Богом. Не просто формально перекрестился, сказал, дай мне хлеба немножко сегодня, или денег. Это формальное отношение к Богу. А реально, это реальная личность. Реальный характер, реальная индивидуальность, но это верховная личность. Источник всего творения, безграничная энергия окружает его. Это Бог. И тем не менее с ним можно общаться, ведь он творит свой свет. Вот этому должен учиться каждый человек. Это не удел священников лишь. Или каких-то особых, привилегированных, избранных. Любой, кто заинтересован Богом, уже становится избранным. Любой человек. Избранность Богом. Это не национальность, а интерес к Богу. Потому что здесь говорится, если ты будешь интерес к Богу, ты станешь удачным, станешь совершенным. Все. Судьба по-другому распорядится. Наша жизнь резко изменится. Это не будет просто какая-то карма. Не будет внесен высший смысл. Так много золота, так много ценностей, что люди скажут, это чистое золото. Это святость на самом деле. Да, а как же мы прошлые грехи? Забудьте про них вообще. Нет такого количества греха, который не разрушит одно имя Бога. Призвавший имя Господа спасется, говорит. Все веды только об этом и говорят, что при помощи именно медитации на имя Бога человек достигает быстро, скорейшего совершенства. Имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Если даже мы не знаем смысл этого, не имеет значения. Если человек взрослый протянет руку в огонь, огонь обожжет его. И ребенок, ничего не знающий, протянет руку, говорит, а вот тоже обожжет его. Лекарство, если мы даже не знаем, как оно устроено, оно все равно будет действовать, независимо от нашего понимания. Оно еще имеет свою независимую энергию и свойства. И имя Бога имеет свою независимое существование, абсолютно независимо. А осквернить его практически невозможно, это так же, как осквернить солнце. Моча и испражнение под влиянием солнца очищаются. Как же возможно осквернить? Наоборот, человек очищается, каким он не был скверным, он очищается. Если вспоминает Бога, и самый лучший способ вспомнить Бога, это через шраванам, киртанам. Шраванам означает слушание, а киртанам означает повторение. Мы этим пользуемся в институтах, в школах. Для материального прогресса. Та же самая основа. Но это говорит, изначально эти принципы служат Богу. Шраванам о Боге. И киртанам тоже о Боге. И тогда появится смарана, медитация, самадхи. Памятование. Глубокое памятование о Боге. Это уже ум, пронизанный сознанием Кришны. Отдай свой ум и разум мне, Кришна говорит. Вот что имеется. Пронизанный духовностью, божественностью. Наполненный, насыщенный. Это совершенство. А как? Слушая и повторяя из верного источника. Здесь в комментариях мы это прочитали. Нужно слушать Священное Писание от преданных, от чистых преданных Бога. Не от кого угодно, а от чистых преданных. И откуда мы возьмем любовь к Богу? От другой любви. Очень просто. Огонь зажигается другого огня. Так же любовь. Она переносится от того, кто любит, кто имеет эту любовь. Когда Иисус пришел, у него была любовь, она распространила. Как пожар, точно так же. Да, сердца люди загораются, если есть настоящая любовь, будет эффект. Если же любви нет, то сколько бы ни повторяли Священные Писания, они не распространяются. Только любовь распространяется. В начале каждого учения есть какой-то элемент бхакти, элемент любви. Буддизм это или христианство, или ислам, неважно. Но изначально это какая-то любовь. Даже частичка такой любви уже освобождает человека от многих пороков. А что говорить о чистой любви, которая подобна океану в странных советах? Границы этому не существует. Есть духовный мир, мир любви, о котором мы так тоскуем здесь, путая его с реальностью. И он думает, наслаждайся. Ты богат, у тебя есть возможности, ты еще красив и молод, еще не все потеряно. Но это лишь ум убеждает. На деле в этом мире невозможно быть совершенным и счастливым. Без любви этот мир абсолютно бесполезен. Кому хочется работать без любви? Кому хочется иметь семью без любви? Какой смысл вообще в этой жизни, если нет любви? Никакого смысла нет. И вроде бы она и была, как будто эта любовь. Я ведь не просто так пошел на работу, мне нравилась эта работа. И женщина, или мужчина это нравилось, потому что я вот и в брак вступил. А потом... Оказывается, нет этой любви так много, еще чего-то хочется. Мы дети Бога. Мы тоскуем по большой любви. Безграничной любви. Наши потенции безграничны. Хотя бы такие незначительные, маленькие, может быть, но наши потенции безграничны. Мы хотим общаться с Богом. Поэтому здесь утверждается, что можно развить это желание, интерес к Богу. Сейчас не так много людей интересуются Богом. В самой Гите говорится, что из многих-многих тысяч людей едва ли один заинтересуется вообще различием материи духа. А душе спросит что-то. А из тех, кто спрашивает о душе, из многих-многих тысяч едва ли кто заинтересуется именно Богом. Сверхдушевой. Это редкий пример. Обычно люди интересуются философией, религией, наукой, психологией, социальными вещами какими, чем угодно. Но если вы встретите человека, который интересуется Богом, это человек уже завершает эволюционный цикл. В этой вселенной. Это совершенно особая личность. Кому интересен именно абсолютная истина. Кришна говорит, что четыре людей, которые типа людей, которые приходят к нему. Кто-то приходит, потому что страдает в этом мире. Говорит, Боже, 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 может, ты мне поможешь? Я не знаю, кто ты есть, ли ты на самом деле, но просто если ты есть, помоги мне. Вдруг ты есть. И вот на всякий случай я крестился уже и помолился, и пожертвовал мне эту свечку зашел. А вдруг сработает. Меня вызвали страдания, я уже не могу терпеть такую жизнь. Я на всякий случай пошел в голову, кажется, немножко легче. А другие люди, они не имеют средств достаточно, чтобы поддерживать свое существование. Хотя у них большая семья, денег у них нет. Очень тяжелые условия жизни материальные. И поскольку они благочестивы, не хотят воровать, они идут к Богу и говорят, ну, Боже мой, дай мне хлеб на случай. Ну вот тебе, ну, я жду взамен что-нибудь, какую-то помощь, какую-то поддержку. Это вторая категория, нуждающиеся. Тоже идут к Богу и молятся, как нищие, просят что-то. Третья категория людей, они любознательные. А чего это не выглядит из-под России в эти одежды, в эти простые, странности, что за люди? На что там что-то? Ну там читают, дети посмотрят, что читают вообще. Как они такие стали, я посмотрю. Бхагавад-гита, как она есть, да, что это, о чем это. И вот так они тоже чем-то интересуются. любознательны. У них нет хохота. Не боятся читать то, другое, третье. Нет предрассудков. И четвертая категория, о которой Кришна говорит, особо. Вот пропускать сознание Кришны для этих людей в основном, для четвертой категории. Они оценят быстро. Это люди, ищущие абсолютную истину. Где? Кто такой Бог? Какова его природа? Если он есть, где он находится? Как он выглядит? Какое окружение? Что это там за мир такой? То есть непосредственно люди интересуются Богом. Это вот эти люди уже выше всех, потому что уже элемент бхакти. Бхакти, любовь, с чего начинается? С внимания, интересно. Вот так и начинается отношение с Богом. Малейший интерес к нему. Плоды удивительны. Вы удивитесь, но все наши заслуги, преимущества в данный момент, которые мы имеем, здоровье, может быть, или красоту кто-то имеет, или умение зарабатывать деньги, или хорошее образование, то есть талант какой-то мечет. В прошлом все это результат преданного служения Богу. Вы еще раз можете удивиться. Почему это преданное служение Богу? Я могу вообще быть атеистом, знаете, с рождения. Не думал даже об этом. Вы глубоко ошибаетесь. Сейчас, может, кто-то пришел случайно, скорее всего, потому что это публичная программа. А здесь может человек с улицы просто прийти и посидеть, просто заинтересоваться, о чем тут говорят. И увлечься слушанием, просидеть, может быть, час-другой, потом уйти. И больше не вернуться. Но все это время совершал преданное служение. Мы только что сказали, первый процесс Шравана. Слушайте. Из верных источников. Источник верный. Можете проверить, потом посмотреть. Все санскрит, тут перевод, все точно критично. Все комментарии, все соответствует, изучите эту книгу. В Парампаре, преемственности написана книга. Никакая попала. И таким образом, мы можем послушать немножко и уйти, и вы увидите, в вашей жизни будет очень хорошие перемены. Потому что вы совершили преданное служение. Источник талантов это просто чистота. Это чистое сердце через таланты. Без таких усилий. И если мы слушаем какую-то истину о Боге, особенно с доверием, это очень сильное очищение сердца. Если по простоте душевные люди некоторые просто слушают, на веру принимают, они очень удачливы. Они, знаете, это все не переоценивают, не переделывают, не спекулируют, не выдаются за какие-то еще вещи. Как человек ест пищу, а из него исходит что-то другое. Нет, вот что вошло, то и вышло. Они очень просты. Простые душевные. И они огромное благо получают. Есть пример Шримад Бхагаватам. В одной семье, у царской семьи, царь Уттанапада, у него было две жены. Суники Суручи, и вот там история Тхрувы Махараджи. Это ребенок от Суники. Суники его нелюбимая жена. Суручи любимая. Проблема была с этим. У царя есть дети также от двух жен. И вот эта Суруча, она любимая жена, ее дети, они фавориты, они на колени к отцу, большую часть проводят на колени прямо отца. А Друва, вот он отстраняется как бы. Он сын другой жены. Но он ребенок не понимает это, потом тоже хочет на колени к отцу, а отец вот прохладно к нему относится, потому что Суруча не любит, когда Друва лезет на колени к отцу, претендует их на престол. Она говорит, мои дети будут последние комментарии. Вот такая ситуация. Вот, политика. И тогда Друва, когда понимает, что отец недолюбливает его из-за мачехи, отец не защищает его, мачеха говорит, не лезь на колени к отцу. Ты не будешь царство учтить. Если ты хочешь царство, ты должен убери сейчас, а родиться будут от меня. И тогда ты будешь шестом. Ты не так благочестив, ты родился у Суники, а она не любимая жена царя, она не очень благочестивая, у нее такая карма, судьба, у меня лучше. И она говорит пятилетнему ребенку, который просто хочет любви отца. Но он взрывает, это обидит, знаете, он еще в кровь воет, он так негодует, в конце концов, отец не может пойти к матери. Идет к Суните и говорит, мама, правда что ли? Правда? Ты нелюбимая жена моего отца? И я тоже второсортно что люблю? И что же говорит интересно Суните? Интересно, что написано, зачем написание. Она говорит, да, ты мой, я в прошлой жизни не совершала преданного служения Богу. Вот поэтому я потерял вес в обществе. А Суручи делал это. И вот я смотрите, Суручи получила преимущество, потому что совершала служение Богу в прошлой жизни, Суники меньше.
А что в результате? Случай возгордилась этим преимуществом и утратила благочестие. А Сунити, наоборот, его восстановила. При помощи Гурумаха. Такова история. Поэтому, говорится, в этом мире люди то поднимаются, то падают, то поднимаются, то падают. Но посмотрите внимательно, все, кто падает в этом мире, очень тяжело, все обращаются к Богу. Человеческое существо — это инстинкт. Если никто не может помочь, он начинает обращаться к Богу. Неважно как, своими словами, неважно, без всякой религии, все скажет, что может делать. Боже, Боже, как мне трудно, Боже, в какую ситуацию попал. И вот этот человек его вышает. И постепенно он снова поднимается наверх, где он гордится своим преимуществом, начинает встречать оскорбления всевозможные, высокомерие, гордость, и снова падает из-за этого. И когда он падает, он снова обращается к Богу и снова гордится. Поэтому Бхагаватам описывает это все. И ставится вопрос, каким же нужно возвыситься и не падать? Какой смысл каяться после грехов снова, снова и снова, чтобы снова и снова идти грешить? Слон моется, какой смысл его моления? Слон имеет трудную привычку. Он помылся в реке, очень чистый, вышел на берег, взял кучу песка и обсыпался сразу же. Все. А моление слона называют. Ну и зачем же вы идете к Богу? Каяться, если вы снова тут же идете грешить? Какой смысл такого покаяния? Такой вопрос ставится. Шримад Бхагаватам. Махараджа Париши, царь, святой царь спрашивает великого святого Шукадева Госвами, зачем вы летели? Какой смысл этого всего? И Шукадева Госвами отвечает, что это полное бессмыслица. Настоящее покаяние, настоящее очищение – это очищение сердца. Когда вы очищаете от желания грешить полностью. Все. Все, процесс закончен. А это что означает? Там появляются другие желания. Вот это древнейшая любовь к Богу очищает сердце. Появляются чистые желания, позитивные желания, возвышенные цели. И человек никогда больше не возвращается к старому. Об этом процессе. То есть можно развить такой интерес к абсолютной истине, к верховной личности Бога. И в этом процессе можно совершать предослужение и накопить такое благочестие, что мы даже уже обратно не возвращаться не захотим. Интересно. Если вы становитесь, допустим, очень богатым внезапно, то вы уже оставляете это окружение, в котором живете. Несколько друзей делитесь с тобой и все. Вы меняете полностью круг людей. Если вдруг вам сопутствует какой-то талант, открылся вас и прочее, все, у вас все окружение сразу же меняется, полностью меняется. Вы уже общаетесь к себе подобными, у вас уже другие творческие планы, вы уже постепенно отдаляетесь от старого окружения. Так же здесь, как только вы удовлетворяетесь, вы видите, что ваша жизнь полностью обновляется. Каждый человек это может сделать. Итак, главный момент, который описан в этом стихе, можно развить этот интерес. И так достичь великого совершенства. Все дело в том, что когда человек обращается к Богу, отвлекается много иных просьб. Целый механизм Вселенной работает. Что бы мы ни хотели, нас обслуживает материальная природа, которая очень могущественная, арсенал безграничный. Если мы настроим ум очень возвышенно, то мы соприкасаемся вот с этой плоскостью Вселенной. Большое дело. Отношения. Если с чем-то низким, там тоже большой объем отношений. Это нас обслужит, как в магазине. Можно прийти в кабак, не сказать, что там нас обслужит. Можно прийти в супермаркет, там обслужит. Разные уровни есть отношений. Дешевые, дорогие, очень дорогие, люкс, сверх, хороший. Это вопрос уже наших денег и желаний, наших возможностей. И при этом, скажи, дает нам эту возможность действует на более-более высоком уровне. Как? Это примеры, видите, немножко все эгоистичные, но при этом сразу означает жить ради блага других. Вот это такое. Не высокомерие очередное, не гордость, которая нас возвышает над другими людьми, нет. А служение. Служение. Больше заботиться о других, чем о себе. Это и служение Богу. И так нас будет вдохновлять. Это любовь к Богу. Делать какие-то хорошие вещи для всех. И тогда жизнь изменится. Но для чего же это все делается? Какова цель? Просто погрузить свой весь ум и разум. Все, очень просто. Это и совершенство жизни. Хари Кришна, большое спасибо.
задавать чисто по теме вопрос.
А там в начале комментария Прабхупада говорил, что надо, то есть об очищении сердца, о том, что...
Это практически момент потом сейчас, тут другая аудитория совсем. Мы обсудим потом. Раньше, знаете, какие в Петербурге лекции проходили о сознании Кришны? Война была после каждой лекции. Столько вызывающих вопросов, столько борьбы, ничего не говорят физически. И они, конечно, интересно слушали, потом у них столько копились. Именно вот на Урале много было таких ярких борцов. Ну, всем интересно было, конечно. И все такие бои происходили. Сейчас люди интеллигентные, спокойные, культурные все. Большая разница. Новый интеллектуальный уровень сейчас в обществе существует. Потому что мы сами изучали эту философию на таком фоне. На таком фоне невежества. Мне, чтобы изучить было три термина, Брахма, Параматма, Бхагавана, неделю потребовалось. Мне было очень сложно воспринимать эти термины, когда все упорядочить в голове сначала. Потом нужно было изучить хорошо карма, реинкарнация, эти законы. Они не были подробно описаны нигде, только в книгах Прабхупады. Но поскольку они не были там систематизированы, а просто были описаны в разных местах по разным поводам, это нужно было еще прочитать все книги, знаете, о смысле тех, чтобы вот как вот этот закон оттуда вывести. Вот так тоже скромно систематично его описать, как сейчас мы макарны, можно прям целую систему знаний выдать. А сейчас люди уже все знают о карме, о реинкарнации смотрят. Пожалуйста. Очень сильно меняется время. А ведь кричали совсем недавно, нет, мы не позволим, мы все атеисты, что вы вообще пропагандируете? Это никогда еще не распространится ваше сознание Кришны. Распространяется, очень хорошо распространяется. И более того, ничего другое не может распространиться так, как сознание Кришны глубоко. Кто хоть раз услышал о Кришне, никогда не забывает о нем. Вот один раз достаточно услышать. Вот это знание, это Бхагавад Гита. Да, да, это от кармы зависит от судьбы, что он делает, что воплотит.
Нет, ну вот если начинают изучать так же, как любое другое писание, то есть, к примеру, если мы хотим учить китайский язык и прикладываем к этому усилие, это значит, что мы его не выучим по карме, или мы его предлагаем усилие выучить?
Если по карме не суждено выучить китайский язык, вы его не выучите.
То есть даже
судьба.
Цель изучения, если она прилагается, там, что распространение.
Для большинства нет, большинство не будет на китайский язык.
Я понимаю,
если вы хотите, то это хотят. Значит, суждено. Те, кто хотят это делать, уже суждено. Это зависит от кармы, человека.
Допустим, если я начинаю изучать китайский язык, и кармы у меня нет, то я его никогда не изучу.
Конечно, просто потеряем интерес, и все. Либо другие препятствия. Интерес к сильному китайскому языку – это уже карма, уже предрасположение. Но уже вот как, насколько совершенно его изучить, даже от многих обстоятельств зависит, в каком я возрасте начал его изучать этот язык, скажем. Кто-то уже рождается в Китае, ему даже изучать не нужно, видите, какая карма. А здесь от многих факторов будет зависеть. Карма – значит мои способности к языкам, скажем, мой возраст, там, обстоятельства, зачем я хочу его изучить, до какой глубины я хочу его изучить, это все карма определяет. Если хочу играть с судьбой, ничего не получится. Играть. Если же это на самом деле моя карма, мое предрасположение, мое предопределение изучать китайский язык, я вот так иначе как буду изучать. Какое-то к этому буду иметь отношение. А в конце концов Кришна решает, я не знаю. Спросите его, почему он дает.
Я не говорю, что он не дает, это ресурсы вообще.
Если дает, тогда вопроса нет. Если не дает, вот мы говорим, что на тот случай, что не происходит так, как мы хотим, значит, он судьба. Пожалуйста, скажите, насколько есть необходимость применения шрадхи в современном обществе? Как это должно выглядеть в практике? Вопрос поставлен не очень научно. Шрадха означает вера. Вы спрашиваете, насколько есть необходимость применения веры в современном обществе? Как это должно выглядеть в практике? Нужно понять вопрос.
Поминальный
обряд шрадха? Не думайте об этом слишком. Об обряде слишком много не думайте. Для кали это все практически утрачено. Самое лучшее, если вы хотите именно сделать предкам какое-то благо, это когда вы, скажем, эти похоронные церемонии проводите, нужно воспевать Хари Кришну. И готовить просад. Очень важно. Готовите пищу, освещаете ее, предлагаете на изображение этого умершего человека и также вещаете все за ним. Эта пища должна быть исключительно чисто вегетарианской. Просад, то, что преданный этого сделал. Освященная чистая пища. Это помогает умершему человеку. И киртан. Воспевается на Богу. Очень плохо, когда скорбят во время похорон. Плохо для умершего. Слишком много скорбит, очень плохо. Особенно, когда потом еще пьют водку на похоронах. Это хуже могилы еще для этого. Его состояние не передавать словами, как он страдает. То есть нынешние обряды, они ужасны. Еще потом землю закапывают. Еще лучше кремировать, их в землю закапывают. Тонкое тело долго времени не может уйти с могилы, потому что там его тело лежит, и он не может оторваться. Он парит над могилой еще долго времени. Так сдерживается ее эволюция и так далее. Много-много боли причиняет нашей душе. Так что эти обряды утрачены. Тем более шрадха, это должны делать квалифицированные люди. Где-то в Индии делают до сих пор эти обряды шрадха, в Гае, например, если кто-то вот ездил туда. Я знаю, что некоторые ездили в Гае специально, чтобы совершить эти обряды, заказать по родственникам, это помогало. Но в целом они утрачены. Сейчас в наш век самое лучшее санкиртана-яги совершить это воспевание святого имени и Кришна-прасад распространить вот на эту церемонию. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что святое имя может очистить все грехи. Почему тогда святые люди страдают от прошлых грехов? Почему святое имя не очистит их от плохой кармы? Святое имя, несомненно, очищает от кармы, от плохой кармы, и хорошей кармы, от плохой кармы. Но какая-то карма должна остаться, чтобы продолжать свое существование. И прарабдха карма не меняется. Есть прарабдха карма и апрарабдха карма. Прарабдха карма означает проявленная карма. Уже воплотилась. Скажем, я родился, все, прарабдха карма, она не меняет, рождение получено. Или проявилась какая-то болезнь у меня, неизлечимое. Если оно уже проявилось, считайте прорадной кармой, вы не измените это. Все будет, все как будет считаться этой болезнью, должны теперь жить с ней. Значит, я родился, я должен на этот срок принять это тело, это рождение, это прорада карма, я не могу это изменить. Врожденные болезни также приму, они уже проявились. У кого-то плохое зрение, у кого-то не очень хорошие зубы, скажем, какое-то состояние кожи или волос, это все прорада карма. И прорада карма, вот тут можно что-то изменить. Не проявлено, она в форме семечка сейчас хранится. Как действует, как семечко мы бросаем в землю, оно не сразу прорастет. Вот на этом этапе, когда оно не проросло, можно что-то изменить. Если семечко поджарить на огне, оно не прорастет. Или залить водой, не прорастет, видите, можно повлиять. А уже большое дерево, оно более-менее независимо. Итак, вот это не проявлено, карма нас выбивает сильно. Например, через неделю мне было бы гарантировано по закону кармы быть зарезанным. Ну а вот я сегодня начал повторять Хари Кришну. Что произойдет? Через неделю я на кухне порежу себе палец, и все. Она ослабнет, она не убьет, но она ослабнет для Христа. Не либо я получу какое-то ранение незначительное, все. Это считается апрарата кармы. Та, которая не проявлена, ее как-то еще можно вот нейтрализовать. А то, что проявлено, уже мы должны принять. С этим нужно жить. Это наш крест. Пища, если мы съели даже для этой пищи, она не сразу даст о себе знать, верно? От нее еще можно избавиться. Есть средства. То есть вы совершили, но можете как-то еще какое-то совершить противодействие, нейтрализовать его, пока не проявлено. Но если проявлено, уже поздно. Уже я вошел в кровь, все, в конце концов, поздно. Процесс необратим. Так что есть различные виды кармы. И карма, в конце концов, это мое материальное существование. Если вся карма сразу исчезнет, то я должен умереть. Прямо в кресле здесь. Вот я сейчас повторю Хари Кришна, Хари Кришна, карма другой. Должен умереть в конце лекции. Да? И вы тоже все должны в конце лекции всего умереть из полиции. Этого не произойдет. Какая-то карма нам нужна. Вот эта вот жизнь, карма, реально она сохранится. Предопределенность в целом. Устраняются некоторые вещи, которые будут нам мешать в духовной прогрессии, которые невозможно преодолеть собственным усилением. Почему к Богу мы ощущаем именно экстатическую любовь? Экстатическая любовь. Экстаз. Экстаз означает состояние, где совмещаются два фактора. Сладость. Есть сладость, которая вызывает любовь. Очень приятные, красивые, запахи красивые, движения, голос красивый. Все очаровывает. Любовь. Но это еще не экстатическая любовь. То есть вы видите нежность, красоту, манеры поведения, все очаровывает, так? И при этом вы еще и понимаете, что это беспредельно могущественное существо. Это тоже экстатическая эмоция. Одновременно есть сладость, нежность и большая какая-то энергия благоговения, величия смешивается. Вот поэтому к Богу мы ощущаем особое чувство. Настолько привлекателен Кришна, что когда вы увидите его, вы забываете о том, что он Бог. Он привлекает как просто живое существо. Это совершенство его, движение его, глаза его, нервы его, нежность. Знаете? Это форма любовника вообще. Бог. Он как высший любовник, высший любовник. И, конечно, вы забываете, что это Бог. В царстве Бога там никто не помнит, что он Бог. Но иногда вы думаете, о Боже, Боже, Боже. Это не просто какое-то существо. Это безгранично могущественное существо по его деяниям, по его поступкам смотрите. Всем людям поднял холм Гаватхана на мельнице держал. 7 дней. Была история. Зафиксирована Бхагавата. Если вы наблюдали, как привлекательный Кришна, с другой стороны, вот этот мальчик, этот привлекательный, красивый мальчик, он 7 дней Гаватхан держал. Нужно быть осторожным с ним. Это необычное живое существо. Кто его знает, кто вообще. Только когда сочетается маленькое и великое, вот это особый момент любовь. Когда мы любим ребенка, это тоже что-то сладкое, что-то приятное. Но это не экстаз. Нет. Экстаз, когда вы видите в этом ребенке всю вселенную. Одновременно. Это называется экстаз. безграничное уже проявление любви. Как же так? Такой великий, безграничный, могущественный, творец Вселенной, всех живых существ, повелевающий всем, сейчас на руках у матери Ишоды. Ишода говорит: «Крот, я посмотрю, что ты там ел вообще». Она приказывает, и он боится ее из любви, открывает рот. И вы чувствуете экстаз трепет. Как такое может быть? Это любовь. Вы видите проявление любви к Богу. Бог, такой могущий, подчиняется любви. Испугался Ишоды, настоящий, из любви. Даже полубоги замирают, когда видят эту сцену. Цепенеют. Кто ж такая Ишода, смотрите. Какую нужно любовь, чтобы Бог встал в ее ребенок, подчиняется ей. Как можно любить того, кто безгранично велик, все про вас знает, и там ни о чем не говорит, и ничего не нужно сделать, все бессмысленно, потому что он и так самодостаточно. Это не полная любовь. Это страх Божий. Благоговейный страх перед величием, могуществом Бога. И вот Кришне это мешает близким отношениям с живыми существами, с некоторыми. Но он не так наслаждается этими молитвами, знаете, как дружбой, равенством. Арджуна и Кришна, что в Гите описываются, они друзья. Их раса дружба. Хотя Кришна Бог, а Арджуна обычное живое существо. А дружба равных. Кришна совершенно забывает, что он Бог. Для этого нужно забыть свое могущество. Но в 11 главе Бхагавад-гиты Кришна показывает им вселенскую форму. И Арджуна говорит: прости меня, я думал, ты мой друг просто. Прости мою фамильярность, такое отношение к тебе. Когда с тобой шутил, там, или вместе ел, или на одном ложе, мы с тобой спали, отдыхали, как ты мог себе такое позволить? А Кришна, забудем это, забудем. Ты мой дорогой друг. Вот что важно, вот что важно. Все. Оставим все покой. Будем как прежде дружить. Однажды Кришна и Арджуна на колеснице где-то путешествовали. Полубоги увидели их. Брама, Шива, великие боги Вселенной. Индра, все, весь сон полубогов там вдруг появились, увидели Арджуна и Кришна, эти два трансцендентных друга. Это верховный личный бог, это его неотъемлемая частичка Арджуна. Смотрите, и все стали молитвы, знаете, вся Вселенная заполнена звуками ведических гимнов, Бога прославляют. Что ты источник Вселенной, твое дыхание, безграничное количество Вселенных, каждый вдох и выдох, это творение разрушения, величайшая личность, все стали вносить, все стало звенеть от молитвы. А Арджуна что время делал? Кришна стоял и слушал эти молитвы полубогов, принимал их. Они были направлены на него. А Арджуна опирался на плечо друга вот так, смотрел на полубогов и на Кришну. И думал, какой у меня великий друг, смотрите. Потом заметил, что перо у Кришны немножко в пыли стал смажить. Пыль теперь, что полубоги. Тоже наслаждается. Там просто дружба. И вот Прабхупада говорит, для кого-то Бог — это судья, творец, это что-то великое. Невозможно приблизиться ослепительно. А для кого-то Бог — источник любви. Не творец, не судья, а то возлюбленный. Это Кришна. Если хотите узнать о Боге, тогда поймите его достояние. Очень, очень безгранично могущественное. Если хотите понять выше его обитель, забудьте, что он Бог. Поймите его красоту, его привлекательность. Когда мы говорим Нараяна, означает источник всех живых существ. Когда мы говорим Кришна, это очень близкое имя, очень интимное. Танцует, играет. Наслаждается, это Бог. Никаких обязанностей больше нет. Это Кришна. Это положение Бога. Представляешь, на работу не нужно ходить. Кто-то думает, что тяжелая работа, нужно творить Вселенную. Это тяжелый труд. Крутитесь Вселенную. Мы с табучкой проходите. Путь Вселенной, там все вращает, там все вращения. Очень сложно уже начисление, все это еще поддерживать, а еще никто его не слушает. У него куча проблем должно быть у Бога. Нет, он это вообще сам ничего не делает. У него очень много экспансий. Сам он наслаждается жизнью. Вот это Бог. Прабхупада хотел сказать только одну вещь. Это не религия. Не путайте с религией.
Бог – это наука. Пришло время получить знания. Просто религиозная вера не помогает. Нужна наука. Нужно развитие дальше все это. Душа – это тоже наука. Что тут религиозного? Если я говорю «я душа», что тут религиозное – это факт. Я живое существо, сознание, прежде всего, а потом все остальное. Не путайте это с религией. Ничего общего. Религия – лишь идея и вера, здесь же образ жизни, это практика. Практика лежит выше всякой концепции умственной. Если вы уже действуете в служении Богу, это никакая не религия. Это непосредственный факт и опыт, научный опыт, который открывает вам все. Прабхупада сказал, это не очередная религия, достаточно религии уже. Кришна никакого отношения к религии не имеет. Он наслаждающийся. А религия запрещает наслаждаться. Так что Кришна и религия, они находятся в противоречии. Богу не нужна религия. И если вы наслаждаетесь Богом, вы не совершаете никакого греха. А вот если без Бога, это вера. Так для кого нужно ограничение? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, для тех, кто без Бога это делает. А Бог сам первый вор, знаете, вы недавно. Он ворует с детства. Это его развлечение. Откуда у нас эта привычка воровать? От него. Он же источник всего. Но когда он это делает, это чисто. Потому что все принадлежит Богу, верно же? По определению, все принадлежит, нет ничего кроме Бога. Все принадлежит Богу. Так что же тогда ворует? Как можно назвать его вором? Он ворует собственную свою энергию. Из любви. Все жители Вриндавана, они для него это баста делают, знаете, пахтают. Молоко, что баста, а потом Кришне предложить. Кришне не ждет, когда предложит ему это баста. Он ворует его. Это всем достойное наслаждение. Да, Кришна ворует по Вриндавану. Там целая команда, на самом деле. Организованная. Просто. И все этим так наслаждаются и думают, когда же Кришна придется воровать масло, да никого не было. Они там хорошо прячут эти такие игры, они хорошо пытаются спрятать, а он, тем не менее, как-то должен своровать. Вот такое соревнование идет. Кто лучше спрячет, кто лучше ворует. Это лила. Никто от этого не страдает. Потому что это делает Кришна. Только любовь к нему увеличивается. Ну представьте, к вам лично Бог пошел и своровал на эту Кришну. Вы этим будете гордиться всю жизнь. И это на той кухне храм построить, чтобы потом потомки приходили туда и... Вы блины печете, а Бог раз, и прям со сковороды. Вот это да! Как мне повезло! Вот это конечно. Здесь люди влюбляются, хотят жен, мужей, новых. Откуда это? Скажите. Откуда? А от кого же? От него это все? Но и нет никаких недостатков. Это его законные жены, на самом деле, же ему все принадлежит. Но лила устраивает так, что они внешне принадлежат кому-то другому, а душа принадлежит именно ему. В духовных телах они с ним танцуют, а в материальных телах с мужьями находятся. Все, что Кришна делает, абсолютно чисто. Но подражать этому мы здесь не можем. Сначала нужно познать душу. И в духовном теле можно рисовать сколько угодно. Но в материальном теле будьте осторожны. Не танцуйте с кем попало. Это чревато последствиями. Ваша семья будет против, чтобы танцевали по ночам с кем попало, правильно? Нет, вот иди с женой танцуй, все. Нечего с кем попало танцевать по ночам. А душа может танцевать с Кришной, пожалуйста. Все женщины могут по ночам с Кришной танцевать в духовной форме. Но не в материальной. Кришна, выполняя свои игры, действия, не нарушает ни одного материального закона. Вот это Бог. Он все это уважает. Никакого порядка общества не нарушается. То есть авторизованные бхакти, любовь к Богу, не вызывает никакого беспокойства в обществе. Они авторизованные вызывают.
Ну, сами подумайте, кто такой Бог? Свободный. Это самое свободное живое существо. Он все делает без напряжения. Но у него никогда не бывает никаких проблем. Все его действия, смотрите, называются лила, игра. Все, что он делает, только увеличивает блаженство. Это Бог. А не тот, кто обремен проблемами. И злой. Поток постоянно насылает, чтобы всех наконец наказать. Это делать его энергией. Согласно закону природы. Мы это называем законами природы. Вот и все. Это его энергия. Сам же он лично, управляющий всем этим, находится над этими энергиями, выше всех этих энергий. На нем не влияет ни один закон материальной природы Вселенной. Вот это совершенство. И при этом вы еще можете с ним общаться, лицом к лицу. Потому что он этого хочет. Он там не безразличен. Если он пренебрег хотя бы одним из нас, он не был бы совершенным. Если он пренебрег хотя бы одним атомом Вселенной, он был бы уже совершенным. Но он не пренебрегает ни великим, ни малым в одинаковой степени. Когда Рамачандра строил мост на Ланку через Индийский океан, то в этом вся армия обезьян принимала участие, и желание Господа во всех силы энтузиазма. Великие, великие эти обезьяны, ванары. Они срывали горы, вершины гор, и строили мост, бросая их в океан. Эти камни плавали, потому что Рамачандра поддерживал свою энергию. И Хануман нес гору и летел по воздуху, чтобы сбросить ее. И маленький паучок, увидев такой энтузиазм, схватил его в эту песчинку, подчил его тоже, чтобы построить мост. Несчастный падал, переворачивался, обрадовался снова и снова. И Хануман смотрел сверху и смеялся. Уйди с дороги, уйди, не мешай. Ну какой смысл? Но Рамачандра увидел это, спросил, Хануман, а почему ты смеешься? Ты работаешь в полную силу? Да, сказал он. Он работает тоже полностью. Для меня вы одинаковы. Нет разницы между нами. Вы работаете тоже в полную силу. В чем разница? Это совершенство. Бога нельзя купить ни за какие деньги, никаким чувством выгоды, никаким положением в обществе не заинтересовать, никакими материальными достижениями. Только чистой любовью. На этом сразу дайте внимание. Если повторяете имя Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, если повторяете это имя, он обратит на это внимание. Поскольку такова природа личности. Кого-то зовут здесь Вася, кого-то Петя, кого-то Маша. Вдруг Маша слышит, что там в фойе про нее говорят. Про Машу. И Маша должна слушать лекцию. Ну что, про меня говорит, интересно. Так же лично. Хотите привлечь внимание его? Он там занят наслаждением. Здесь повторяется искренне, Харе Кришна. Ну кто-то меня зовет. Подождите, про меня что-то говорит. Погоди, так это же в Свердловске, ДК. Представьте, в чистом народе. Ну, а это факт. Где двое, трое во имя моего, там я с ними говорю. Это же такой простой метод.